Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы вернуться к той цитате из латинского слова, которая была использована в прошлое воскресенье. Вы, к сожалению, не были, там было занятие. И попробовать посмотреть на нее в несколько иной плоскости, то есть в несколько ином разрезе, и выделить оттуда несколько иной аспект, нежели тот, что вот был выделен в прошлом занятии. Итак, вот эта цитата, напомню ее тем, кто был. «Доброе в природном есть всякой принадлежностью побуждения природного и называемо удовольствием. Но истинное в природном есть всякой принадлежностью памяти природной и называемо научностью. Оные оба должны быть в природном, дабы хоть что-либо природное могло бы существовать. Самое по себе научность, отдельно от какого-либо удовольствия, принадлежащего побуждению, не есть хоть чем-либо существующим, ибо природное оживотворяемо тем удовольствием, которое в нем пребывает, и от оного обретает возможность знать хоть что-либо. Тогда как удовольствие, которое есть добрым природного, есть чем-либо и без соответствующей оному научностью, но лишь в такого рода жизненности, которой обладают младенцы. По каковой причине природное, дабы быть человеческим в образе, должно состоять из обоих, то есть из удовольствия природного и соответствующей оному научности памяти. Первое, будучи совершенствуемо посредством второго, но подлинную жизненность оно обретает лишь от доброго. Как говорит нам на ту же тему латинское слово в другом месте книг Тайн Небесных, никакое истинное не может произойти без доброго, или же удовольствия, от которого оное исходит. Жизнь пребывает в добром и в удовольствии, но не в истинном, за исключением того, которое исходит от доброго и удовольствия. Из этого формируется и рождается истинное, так же, как и вера, принадлежащая истинному. Формируется и рождается через любовь, которая относится к доброму. Истинное подобно свету. Нет света, который не исходил бы от солнца или же пламени. От этого и образуется свет. Истинное является только формой, которую принимает доброе. А вера только формой, которую принимает любовь. Истинное образуется из доброго в соответствии с качеством доброго, а вера образуется из любви в соответствии с качеством любви или же благолюбия. Здесь, вот в этом месте латинского слова, достаточно обычное такое соотношение, то есть вера как форма любви, а не какие-либо убеждения, построенные на мертвых научностях, истинная как форма доброго и так далее. Но тут есть один очень интересный аспект, такая очень интересная особенность. Вот посмотрите, в обоих этих цитатах доброе приравниваемо и практически называемо удовольствием. В переводах этот смысл часто ускользает, ибо переводчики обычно переводят доброе как добро. Добро же это нечто предметное, тогда как доброе это определенное качество существования. То есть доброе, вот говорят, добрый человек. Вот слушайтесь, разница добро человека или добро у человека и добрый человек. То есть доброе определяет качество данного человека. Когда говорится добро человека, то возникает впечатление, что вот есть человек, а у него есть нечто еще, некое такое вечное, доброе. Так вот, латинское слово в основном употребляет слово «bona», то есть «доброе», без прибавления. Потому что когда там есть прибавление, там «добрый человек» или «доброго человека» – все ясно. Когда просто «bona» латинское, то есть «доброе», то переводчики часто переводят, думая улучшить звучание, ну, как бы улучшить смысл, как «добро». А на самом деле там идет именно «доброе». Точно так же, кстати, и с истиной, и с истинами. То есть латинское слово очень часто и в большинстве случаев употребляет слово «истинное», а не «истина». А переводчики переводят «истина» и сразу сужают значение. То есть истина – это некая такая научность, память, которую человек знает. Там, истина веры. Истинная вера – это нечто, звучит совершенно иначе, чем истина веры. Истинная вера, человек думает, это некая доктрина, которую он заучил своим сознанием, знает, владеет. Отсюда возникает вера, как набор доктринальностей. То есть у человека жизнь может абсолютно не соответствовать доктринальностям его сознания, которое он относит к церкви, но он, тем не менее, убежден, что он обладает верой. И иногда даже думают, что это та вера, которая его спасает, что он спасается заученным набором определенных доктринальностей. Хотя они на самом деле только убежденности его сознания, то есть научности его сознания, да еще при этом и мертвой научности. Потому что, как мы увидим позже, латинское слово разделяет между мертвыми научностями памяти и оживотворенными научностями памяти. То есть истинное в терминологии латинского слова есть что-либо реальное. То есть что-то, определяющее существование индивидуального сознания. То есть формой существования качества доброго. Или же определенного удовольствия жизни у человека. Как это сказано было в латинском слове, истинное в себе само есть добрым в форме, ибо исходит от доброго. Или же, так сказать, когда доброе образуемо так, что постигаемо сознанием, то оное называемо истинным. В самих себе научности не являются благами, и они не живые, ибо лишь побуждение оных обращает их во благо и оживотворяет их. Ибо когда таковое побуждение присутствует, то они тогда существуют для определенного служения или же действия. Ибо никто не побуждаем никакой научностью или же истинностью, как лишь ради определенного служения или же действия. Ибо служение обращает оное в доброе. И каково служение или же действие, таково и добрые. Научности, как мы с вами уже говорили в прошлый раз, составляют нижний план сознания, или же память природную в человеке. То есть последнюю степень истинного в нем? Или же они есть самой внешней формообразующей оболочкой доброго в человеке? А поскольку всякое доброе есть удовольствием жизни, то отсюда можно заключить, что истинное, или же его нижняя, самая инертная степень, научность, и чувственная форма служения или же действия, в которых это научное являемо чувственному восприятию, есть ничем иным, как формами постижения определенного удовольствия жизни. Постижение, как мы с вами уже говорили, происходит именно формами действий жизни. То есть, когда человек живет, это на самом деле дух его чувственно постигает самого себя. То есть, через чувственные образы дух реализует свои качества и через это их постигает. Потому что пока качества не постигнуты, они не стали частью духа. Вот так формируется дух человека. Вот мы говорим, дух человека формируется как бы прогрессией. Почему? Потому что там есть определенного рода последовательность. Там нет пространств и времен. Вообще говоря, правильнее было бы говорить не формируется, а опирается. Потому что, так сказать, в Боге вся жизнь человеческая от рождения и до смерти физической существует одновременно как некое единое целое, как последний план сознания. То есть план, помните вот эту цитату из «Тайн небесных», где Божественное максимально ограничивает мир, в том числе в то время, этим способом, проявляя его в конкретные постижимые формы. Вот вспомните, мы развивали аналогии со снятием кинофильма. Вот это последний, этот кинофильм. Но это выглядит так, словно его снимают, хотя в Господе он просто существует. Там есть последовательность от высших степеней до низших степеней, но все степени существуют одна в другой. Вот, например, есть некая матрешка, и в ней там 8 других матрешек. Они уже просто существуют, но мы пока видим только самую внешнюю матрешку. И чтобы понять, что там внутри, нужно разобрать последовательно. Но мы не делаем все новые матрешки, когда разбираем, они уже существуют. Но мы их только открываем и разглядываем, постигаем. Вот так вот, собственно, и составляется человеческая жизнь. Она внутри существует во всех, от рождения до смерти. Но чтобы ее постичь, духу ее нужно последовательно, временами, пространствами, наполняющими предметы, разобрать, открыть одну, скажем, матрешку рождения, там вторая матрешка – это детство, третья матрешка – это юность, четвертая матрешка – это взрослый возраст, пятая, допустим, старость, шестая – это уже предсмертное состояние, седьмая – это вот оставление духом тела. И все это было сложно в матрешке, но постигается вот она методом, вот это называется постижение. Человек разбирает вот эту матрешку внутренних состояний чувственными постижениями, и оно ему предстает как некая физическая жизнь природная в материальном теле, в мире в материальном пространстве, по материальным временам, хотя материальные времена – это только качество последовательности постижения каждого из состояний, то есть каждой из этих внутренних матрешек. Но для человека это выглядит именно как процесс его жизни в пространстве по временам. И вот этот процесс называется восходящей последовательностью, то есть процессом, вернее, его первой ступенью восходящей последовательности, то есть процессом формирования, вычленения личности или индивидуальности, вернее сказать, потому что нет человека, который разбирает, это Господь разбирает. Но в процессе такой разборки он все больше и больше ограничивает свое восприятие. И в этом ограниченном восприятии как бы является индивидуальность человека на планете конкретной, в конкретном человечестве, в конкретной эпохе, который чувствует, что он является неким живым существом, сознанием, возникающим, развивающимся в некоем реально существующем теле, в некоем реально существующем пространстве, по неким реально существующим временам. Но как мы видим, латинское слово говорит, что, вот смотрите, если истинное есть формой доброго, соответственно, доброе – это бытие, а истинное – это существование. Доброе – это сущность, а истинное – это форма. Но доброе называется удовольствием. То есть доброе – это не некое, вот, что такое бытие. Вот мы бытие постигаем только через форму. Вот нет содержимого без формы. Мы не можем взять содержимое, вытащить из формы и рассмотреть отдельно. Содержимое составляет с формой неразрывное целое и постигается только через форму. Вот это и есть доброе. А форма есть истинная, а самая нижняя степень – это познание памяти, то есть научности памяти природной. Так вот, доброе есть удовольствием. И отсюда следует, что удовольствие и есть, собственно, бытием и жизнью у человека. То есть, внутренний человек формируем из и посредством удовольствий жизни в человеке внешнем, то есть во внешних чувственных формах. И поэтому латинское слово говорит нам, что удовольствия не только побуждают человека, но также и поддерживают его подобно пище. Вот как тело физическое растет, видимо, от питания пищи, вот так духовная жизнь человека растет пищей удовольствий внутренних, проявляемых в удовольствиях внешних. Удовольствие без наслаждения не есть удовольствие, но является чем-то безжизненным, и только от наслаждения удовольствие существует и так называется. Каково наслаждение, таково же и удовольствие. Плотские и чувственные предметы являются сами по себе совершенно материальными, безжизненными и мертвыми. Но от наслаждений, которые берут начало от внутренних предметов, располагаемых в порядке, они обретают жизнь. Из этого ясно, что какова жизнь внутренних начал, таково и наслаждение в удовольствиях. Ибо в наслаждении есть жизнь. Только наслаждение, в котором есть доброе от Господа, является живым, ибо тогда оно исходит от самой жизни доброго. Некоторые полагают, что тот, кто желает быть счастливым в другой жизни, не должен никогда жить в плотских наслаждениях и его чувствах, но что от всех них нужно отказаться. На том основании, что они являются плотскими и мирскими, уводящими человека и удерживающими его вдали от духовной и небесной жизни. Но те, которые так думают и поэтому обрекают себя на добровольное страдание, пока живут в мире, не знают истинного положения вещей. Никому не запрещается наслаждаться плотскими и чувственными удовольствиями, а именно удовольствиями обладания землей и богатством, удовольствиями почета и службы в стране, удовольствиями супружеской любви и любви к младенцам и к детям, удовольствиями дружбы и общения с ближними, удовольствиями слушания или приятного пения и музыки, удовольствиями зрения или же красот, которые разнообразны, как, например, красивые одежды, изысканное жилище с их обстановкой, прекрасные сады и то прочее, которые восхищают гармонией формы и цвета, удовольствиями обоняния или же благоухающих ароматов, удовольствиями вкуса или вкусовых или питательных качеств пищи и питания, удовольствиями осязания, ибо они являются самыми внешними или же плотскими чувствами, происходящими от чувств внутренних. Все внутренние склонности, являющиеся живыми, обретают свои удовольствия от доброго и истинного. Доброе и истинное обретают свое удовольствие от благолюбия и веры, а те, в свою очередь, от Господа, таким образом, от самой жизни. Поэтому склонности и удовольствия, происходящие от этого источника, являются живыми. И поскольку истинные удовольствия имеют такое происхождение, то они никому не вредят. Действительно, когда они происходят от этого источника, их наслаждение бесконечно превосходит наслаждение, происходящее не от такого источника, которое в сравнении является нечистым. Например, удовольствие супружеской любви, когда оно происходит от истинной супружеской любви, неизмеримо превосходит удовольствие, не имеющее такого происхождения. И это в такой мере, что находящиеся в истинной супружеской любви пребывают в небесном наслаждении и счастье, ибо оно сходит с небес. Это же утверждали и люди древнейшей церкви. Наслаждение, получаемое прелюбодеями от прелюбодеяний, было для тех людей настолько мерзким, что когда они об этом думали, то внутренне содрогались от отвращения. Из всего этого ясно, что является природой удовольствия, которое не происходит от истинного источника жизни или же от Господа. Что удовольствия, упоминаемые выше, никогда не мешают человеку, и что они тогда впервые являются действительно удовольствиями, когда происходят от своего истинного источника, может быть также видно из того факта, что очень многие, проводившие свою жизнь в могуществе, титулах и богатстве в мире и имевшие все удовольствия в изобилии, как плотские, так и чувственные, пребывают теперь на небесах среди святых и счастливых. И у них теперь внутренние радости и счастье являются живыми, потому что их источник пребывает в добром милосердии и в истинах веры в Господа. И поскольку они считали все свои удовольствия происходящими от благолюбия и веры в Господа, то они рассматривали их с точки зрения служения, которое и было их целью. Самое служение было для них весьма приятным, и от этого происходила радость их удовольствия. То есть все любые удовольствия чувственные, они происходят от удовольствий внутренних духовных. И более того, удовольствия внутренние духовные не могут быть укоренены в человеке без удовольствий чувственных, которые завершаются в конкретных служениях. И более того, каждое служение есть формой удовольствия. Причем часто внешне похожее служение – могут иметь в себе совершенно противоположные удовольствия из различных источников. Скажем, вот служение, приобретение денег. Один бизнесмен приобретает деньги, потому что ему нравится делать служение своего бизнеса. Вот ему нравится налаживать, что-то создавать. Другой еще более совершенный. Ему нравится делать свой бизнес, потому что он думает о благе своего народа, о благе своей страны, о благе людей. У третьего это еще более совершенный источник, потому что он думает о благе своей страны в контексте всего человечества развития. Самое высшее, когда он думает о благе человечества, как основе божественной, как основе церкви на земле, которая является основой для духовного царствия. И он внутренне, когда делает свое дело, он пребывает в том ощущении, что вот он работает на разнообразие царствия Господня. Потому что когда его страна будет в благополучии, люди будут в благополучии, они смогут больше времени уделять духовному совершенствованию. И вообще, если он наладит хорошо бизнес, будет, скажем, кормить хороших политиков, то есть поддерживать хороших и неплохих, в стране настанет закон, порядок, честным людям будет проще жить и так далее. И все это в удовольствии. А другой, наоборот, приобретает богатство, чтобы удовлетворять свои похоти, ездить по ночным клубам, срывать девок, свое беззаконие продавливать, подкупать чиновников, когда ему что-то хочется. Вот удовольствие вроде похожее. Один испытывает удовольствие, приобретая богатство и получая прибыль от бизнеса, и другой. Но удовольствие первого невоизмеримо превосходит удовольствие второго. Потому что в его удовольствии пребывают все высшие удовольствия небесные. Да, не просто масштабнее, а внутренние. А у этого гипертрофированное чисто чувственное удовольствие. Для него эти деньги есть только чесать свою похоть, чесать свое самолюбие, чесать свое это вот, да, эгоизм и так далее. И у обоих служения кажутся одинаковыми в своей форме, если вас понимать по внешнему. Но по сути служение является формой воплощения удовольствия. И поэтому это совершенно разное служение даже по своей внутренней форме. А только по внешней форме они могут казаться похожими, потому что вроде бы и тот, и другой приобретает деньги. Но это как, скажем, вот когда человек видит палец, который действует. Внутри этого пальца может находиться и человек. Ну, вот видит предмет, который действует. И человек, и обезьяна. Но он видит просто палец. А чтобы определить, чей это палец, он должен разобраться, кому он принадлежит. Вот так же, и когда мы видим внешние формы, мы не понимаем служения, мы не понимаем часто, какие там удовольствия находятся только по форме служения. Вот если, чтобы оценить, какое удовольствие управляет данным служением, нужно посмотреть, чем человек руководствуется. Вот поэтому, когда ангелы рассматривают человека в том мире, их интересует не столько его действия, сколько побуждения, по которым эти действия совершались. То есть побуждения в конечном счете являются внешней формой удовольствия, которое стремится реализоваться в действии. И всякое удовольствие хочет реализоваться в действии. Вот смотрите, если человек внутренне настроен на определенный комплекс удовольствий, он будет стремиться реализовать эти удовольствия любой ценой, любыми возможными средствами. Если же человек говорит, что у него он любит там делать что-то, но этого не делает, даже когда предоставляются обстоятельства для того, чтобы это сделать, это значит, что он на самом деле этого не любит, а просто как бы ему выгодно себя представлять вот любящим это перед другими. Или наоборот, когда человек заявляет, что он что-то не любит, но при любой возможности это реализуется в нем, совершенно ясно, какое в нем удовольствие. Именно поэтому в книге о небе и об аде было сказано, чтобы понять, какой дух в человеке, в семье самом, человек должен внимательно наблюдать удовольствие своей жизни. Вот, они показывают качество того доброго или же качество того злого, что в нем находится. Потому что такое злое? Это удовольствие внешнее без удовольствий внутренних. Именно поэтому латинское слово и дискриминирует между удовольствиями небесными и удовольствиями адскими. Небесные и адские удовольствия проявляются через удовольствия плотские и телесные. Разница лишь в том, что удовольствия становятся небесными тогда, когда удовольствия плотские подчинены внутренней иерархии. и человек испытывает удовольствие низшее или же чувственное, как основу для удовольствия высших или же небесных. Тогда его удовольствие есть удовольствиями добрыми или же добрым в себе. Но вот когда удовольствие чувственное подчинено лишь любви собственного и чувственного, отделенных от высших или же небесных любовей, или же когда удовольствие чувственное становится самоцелью, вот тогда то же самое удовольствие обращаем в злое. Вот мы с вами не раз говорили о том, что сознание человека состоит из побуждений. Каждое же побуждение в человеке – это дух, добрый или злой. Но все эти побуждения и составляют вот чувственное существование человека. Вот смотрите, например, вот говорить о любви супружественной. Вот все чувственности человеческого тела, вся желание сенсорики, вот когда мужчина хочет гладить женщину или женщина хочет гладить мужчину, когда они хотят обниматься, целоваться, совокупляться, это действие в них ангелов самых высших небес. Вот латинское слово говорит, что органы гетопроизводства соответствуют самым высшим или же внутренним небесам. И что чем внутреннее в этом органе, тем более внутренние ангелы соответствуют тому, что там находится, вот составляющим этого органа. И вот ангелы задают человеку побуждение даже от любви к противоположному полу, только через духов, в мире духов. И это побуждение в себе чистое, потому что в конечном счете стремление к соединению с другим полом, это стремление где-то по рождению, в себе самом. То есть, когда один орган соединяется с другим, это с задачей ввести семя, получить семя, и чтобы появился ребенок. Но если это подчинено в сознании человека, над ним господствует служение, получение не, скажем, у человека нет внутренней любви к партнеру, а есть желание получить только чувственное удовольствие от кого угодно, тогда в самом соединении присутствуют ангелы, но они подчинены вот это вот, потому что это исходит, вот эти все чувственные естественные удовольствия исходят от внутреннего человека, то есть от ангельского неба, от большого человека неба. И когда вот происходит желание соединения, если оно не подчинено любви высшей, то есть любви одного мужчины ради одной женщины в служении Господу, чтобы реализовывать служение супружеской любви, от соединения до деторождения, потом воспитания, любви к детям и так далее, то тогда это внешнее чувственное, то есть нижнее чувственное, сверху над ним господствует то, что должно, наоборот, этому подчиняться. То есть самое крайнее удовольствие плоти, которое есть самыми нижними духами в мире духовном подчиненными, которые должны быть подчинены ангелам небесных, начинают господствовать. И это реализуется тем, что человек святое чистое действие совершает ради грязных, адских побуждений и целей. И тогда служение обращается из небесного в адское, хотя в самих чувственных удовольствиях, собственно, там обнимание, целование, совокупление, и присутствует ангельское и небесное. Только оно в данном случае подчинено совершенно адскому служению. Но это тот же вариант, что все служения происходят от Господа. Из ада не происходит ни одного служения. В аду они только извращаются и направляются к злым целям. А злые цели – это цели, которые происходят от любви собственного, отделенной от высших любви, и любви мирского и чувственного, отделенных от высших любви. То есть, когда все это подчиняется желанию получить чувственное удовольствие не ради высшего служения, а ради него же самого. И, соответственно, прерывается служение, потому что человек, который получил чувственное удовольствие от случайной женщины, у него вовсе нет желания чтобы она родила ребенка, чтобы он потом воспитывал этого ребенка и так далее. У него есть желание только получить наслаждение и побежать к следующей. Или даже с одной и той же получать удовольствие, но без цели, чтобы образовать семью, чтобы родились дети, чтобы потом быть счастливым с этими детьми. Потому что, как говорит книга «Супружеская любовь», человек, ну, мужчина, даже со своей женой может жить как с блудницей. И в то же время между, скажем, мужчиной, который взял себе любовницу, и этой любовницей может вспыхнуть супружеская любовь со временем, которую, как говорит латинское слово, разрушать ни в коем случае не следует.
А музы поэта, дамы, которые вот музы поэта, Брик у этого.
Ну, мы знаем, что такое была муза Брик для Маяковского и своего мужа. Это совсем другой вопрос. Она была его женой, и она была его музой. А я извиняюсь, вот Маяковский, Брик и ее муж составляли, в общем-то, что-то отвратительное. Вот эта разница. Да. Ну, а какая муза, такие стихи. Ну, у Пушкина тоже, да, не все хорошо было с этим, да. Когда он женился на Наталье, как раз у него стихи отошли на второй план. Но вообще высшая муза поэта должна быть вне телесной. Помните, вот это есть такая у Пушкина, это не у Пушкина, даже не у Пушкина, или он это обработал, «Жил на свете рыцарь бедный». Такая есть, ну, стихотворение. Ее как песню использовали в книге этих маленьких трагедий, что он по дороге в Женеву увидел образ Матери Божией и с тех пор ни на каких женщин не хотел глядеть и до конца жизни оставался верным вот этому образу Матери Божией. То есть вот это как бы муза, которая не вне телесна, хотя об этом тоже есть что-то, потому что там удовольствие, нет вот этих нижних телесных удовольствий. А ведь именно телесное удовольствие формирует дух человека. То есть когда человек, мужчина и женщина, они занимаются, ну, они живут супружеской любви и занимаются чувственными удовольствиями, а латинское слово говорит, что супружеская любовь чиста даже в своих последних, то есть самых чувственных удовольствиях. И вот эти удовольствия формируют его дух. Вот там описаны в книге о небе и об аде монахи, которые отшельники, которые ушли от супружества, которые повергли себе в супружескую любовь. И они вроде бы жили благодетельной жизнью, а войти в небеса не могут. Потому что небеса – это совершенный человеческий образ. А значит, самую центральную часть этого человеческого образа составляет любовь супружественная. А она реализуется именно через чувственное удовольствие совокупления, в том числе и телесного. Нет, вот в том-то и дело, они не могут войти в небеса. Вот в книге о небе и об аде описано, что они смиряются, страдают, живут под небесами, они не в аду, но и в небеса войти не могут.
Многие наоборот.
Ну вот, то я говорю то, что написано в книге о небе и об аде. На эту тему. Да. И вот что нам латинское слово говорит о такой дискриминации удовольствий. Небесная любовь состоит в том, чтобы любить служение ради служения, или же благо ради блага. И человек несет это служение и творит это благо для церкви, для отечества, для общества и для сограждан своих. Это значит любить Бога и любить ближнего. Потому что всякое служение и всякое благо исходят от Господа и составляют того ближнего, которого мы должны любить. Насколько кто живет небесной любовью, состоящей в том, чтобы любить всякого рода служение и благо, и проникаться сердечным удовольствием, когда творишь их ради церкви, отечества, человеческого общества и сограждан, настолько тот человек ведется Господом, ибо в этой любви пребывает сам Господь, и сама она исходит от Господа. То есть это не просто удовольствие чувственное, в них находится сам Господь в своей последней, самой ограниченной степени. Чувственное удовольствие – это максимальное ограничение Господних сущностей от вечности в последней степени творения. Вот с помощью солнца мира духовного это формируется как бы отдельно от Господа, а нисхождением по степеням и их постепенным ограничением все это нисходит вплоть до последней степени, где это представляется некими простыми чувственными удовольствиями физического тела. Но никакие это не физические удовольствия тела. Это максимально ограниченные Господни сущности в удовольствиях, в служении. И из них формируется чистый дух, если эти максимально... Вот почему говорит латинское слово, что сила пребывает в последних началах. Святость пребывает во внутренних началах, а сила в последних началах. Вот силой Господней в последних началах творения формируем святость внутреннего духа человека в восходящей последовательности. И наоборот, именно в последней степени возможна профанация всего Господнего и формирование Духа не в совершенный Господний образ, который есть образом и подобие Господа, а в извращенный человеческий образ, который есть дьявольским образом или дьяволом и сатаной. Ибо напротив того, насколько кто живет в любви к себе, состоящей в том, чтобы нести служение и творить доброе для самого себя, настолько тот ведется самим собой. А насколько человек ведет сам себя, настолько он не ведется Господом. Из этого следует и то, что чем более кто-либо любит себя, тем более он удаляется от Божественного, а следовательно и от небес. Вести себя самому значит быть ведомым своей собью. А собь человека есть ничто иное, как зло. Ибо его наследственное зло состоит в том, чтобы любить себя более Бога и мир более небес. Человек погружает в собь свою и затем в свое наследственное зло всякий раз, как он видит себя во добром, которое он творит, ибо он тогда смотрит от доброго к себе, а не от себя к доброму. Почему и видит в этом добром только свой образ, а не какой-либо образ божественный. То есть не только видит, но и воспринимает не образ божественный в этом служении, а только свой образ, обращая божественное в себе в как бы человеческое простое и тем самым в дьявольское. Потому что ангельское – это божественное человеческое, а простое человеческое – это дьявольское. Кто любит служение и доброе ради себя самого и выгоды, тот любит их не иначе, как слух, за то, что они ему служат. Из этого следует, что живущий в любви к себе хочет, чтобы церковь, отечество, человеческое общество и его сограждане служили ему, а сам не хочет служить им. Он ставит себя выше их, а их ставит ниже себя. Поэтому насколько кто предан любви к себе, настолько же он удаляется от небес, ибо он настолько же удаляется от небесной любви. То есть, смотрите, вот высшая любовь, как говорит нам об этом латинское слово, это любовь супружественная, на ней все другие любви основаны. Вот когда были преадамиты, которые пребывали в нижних, но чистых любвях, у них было, царствовала любовь к ближнему. А что такое любовь к ближнему? Это любовь, совершаемая ради семьи, как социальные ячейки, общества, страны, человечества, церкви, как Царствия Небесного в самой дальней перспективе. Люди же Небесной Церкви, вот вспомним, что это было, это маленькая группка пастухов, которые жили на вот этих вот равнинах, на которых сейчас находится, вернее, предгорье, где сейчас находится Новый Иерусалим, вернее, Иерусалим вот реальный, вот это в Палестине. У них не было особо, это было маленькое племя, у них не было никакого особого социального статуса. Я думаю, что это было родоплеменное, вот даже еще без такого конкретного вождя. То есть каждый жил отдельной семьей. И для них высшим наслаждением было именно доброе семейное. То есть они получали удовольствие даже не столько от детей, сколько от общения со своей женой. И через это к детям. Вот их падение началось, когда они начали в детях, например, вот следствие падения было то, что они начали выделять детей над супружеством, то есть вот этим сочетанием со своей супругой. Это, кстати, очень интересный момент. В Тайнах Небесных говорится о том, что вот эти вот патриархи, они любили идти вперед и перед собой посылать детей, чтобы их все время видеть перед глазами. И это воспринимается как что-то хорошее. А потом открываешь духовный дневник, откуда было взято это место, вот он же принес воизведение в том мире, и оказывается совсем наоборот. Это их зло проявлялось в любви к детях, как проявление самих себя. Они видели самих себя в детях и любили их не потому, что они дарованы от Господа через супругу, а потому, что это их собственное произведение. Вот что интересно. И после же падения, когда... Как произошло падение? Оно произошло формированием в собе, то есть любви в собственном. И с этим не могли, оно произошло вот именно в кругу вот этого падшего потомства древнейшей церкви. А от нее потом уже произошла любовь к миру, которая стала злом всех окружающих народов вот этой древнейшей церкви, тех, которые уцелели и переродились. И они не могли исправить, потому что они бы могли, может быть, бороться с любовью к мирскому ради мирского, но они не могли бороться с любовью собственного, потому что она принадлежала не их кругу. Она царствовала над ними вот в этих потомстве павшей древней церкви, в Нефилимах. А вот как радиация. Даже не подойдешь, потому что погибнешь, пытаясь подойти, и не исправишь, то есть не удалишь ничего. И поэтому в них разделилось, что волительное и рассудочное. И рассудочным Господь заселил ангелов древнейшей церкви, но они не могли быть заселены в их воле. То есть их воля не могла быть непосредственно использована в сознании людей падших. И поэтому она опосредованно использовалась в научностях и побуждениях их рассудочного, которому подчинялось волительное. Если они и шли к Царству Небесному. То есть, если они делали доброе служение. Поэтому для них спасением было, если они совершали социальное доброе. То есть, если они служили не себе, а своему роду, своему царству, своему отечеству, обществу, там, даже человечеству. Религии, когда они посвящали себя религии, вот смотрите, вспомните вот эти все древние религии, египтяне, вавилоняне и так далее, они уходили, они служили в храмах, ради этого даже они отказывались от чувственного, но для них это работало, то есть вот до пришествия Господа монастыри были спасительной частью. Почему? Потому что они бы все равно не могли иметь чистого супружества, но в монастырях они свою вот эту вот собственную любовь к мирскому подчиняли служению общественному. Вот почему до Господнего пришествия монастыри были оправданным методом для людей чисто природного сознания спасения. И поэтому для многих даже после Господнего пришествия, когда церковь пала, монастыри все-таки оказывали помощь, если они сформировались до этого в нормального человека. Вот смотрите, изначально было принято, в монастыри уходили те, у которых уже были супруги, они под старость уходили, уже были дети. Когда они чувствовали, что все, они устали от мирского и так далее, они шли в монастырь. Вот вспомните, князь Данила, например, его сын Роман, они на старости ушли в монастырь. Но они уже сформировались полноценно внутреннее человеческое, потому что они и жили с женами, и плодили детей, и воевали, и защищали, и административно управляли. И это было как бы их, ну, вершиной, завершением, то есть как карьеры, вот как последний камень на пирамиду. Но когда человек в молодости уходил в монастырь, это ему не давало совершенствоваться как человеку. И поэтому это бы имело смысл в монастыре, но как для людей, уже сформировавшихся, когда они созрели для того, чтобы совершенно отрешиться от мирского, социального и так далее, ради совершенствования, формирования своего, ну, скажем так, религиозного познания. И, как мы помним, рождение собий происходило тем, вот как родилась собь. Когда люди древнейшей церкви возжелали жить не Господним, но своим чувственным. У них было прекрасное чувственное, потому что оно являлось последней степенью Господня у них. И более того, поскольку сила Господня принадлежит последним началам, то их святое внутреннее формировалось через святое внешнее чувственное. И они отреклись от святого внутреннего ради божественного чувственного. И это чувственное, они отделили его от постоянного наития высших степеней. Потому что как это делается? Делалось, вернее, шло наитие Господне по нисходящей последовательности, оно карнализировалось, то есть ограничивалось максимально в чувственном, и потом шло оттуда уже по восходящей последовательности. А они захотели пресечь нисходящую последовательность, думая, что святость лежит только в их собственных последних началах, что они еще лучше будут совершенствоваться только в своей восходящей последовательности из того чувственного, которое у них было. Они, вот как эта классическая фраза, «Остановись мгновение, ты прекрасна». Но если перекрыть реку, питающую водоем, то водоем превратится в болото, потому что старым нельзя жить, вода постоянно должна обновляться. И вот так это их образовалось собственное. Сначала это было прекрасное озеро. Вот латинское слово говорит, что изначально они не были злы. Но зло было в том, в дисгармонии, в том, что внешнее не подчинялось чувственному. Вот как если сначала перекрыть реку и отвести сток, то сначала ты получишь прекрасное, замечательное озеро. Но постепенно это озеро начнет зарастать ряской, загнивать. И придет день, когда вместо озера будет жуткое болото, гниющее стопями, с туманами, в которых живут какие-то дикие выпи и так далее. Вот так вот происходило именно.
Вот это туманное болото, ряска, что это во внутренних мыслях и чувствах человека?
Ну вот смотрите, водоем проточный, в нем живут лилии. А потом лилии не могут жить, им нужна проточная вода. Но зато там начинают появляться растения, которые, наоборот, любят непроточную воду. То есть они представительствуют по соответствиям застойные. Вот растение представительствует что? Оно представительствует перцепции. То есть растение в проточной воде представительствует чистые перцепции. А растения, которые любят нечистую, застойную воду, вот ряска и так далее, они представительствуют... Да.
А если сверху не, что Господь видит и как, что Он видит, почему вот это вот резко было, что, да, понятно, что Он...
Ну вот Он так и видел.
Не видит, да. Но видит туман сначала. Что этот туман в наших мыслях, чувствах, не по представительству, а не по соответствию, а вообще, что это, ну, во внутренней нашей структуре, что такое у нас, почему преодолеть этого не имели, а в ночах только этим и живут.
А потому что волительное не обновлялось. Это вот как, знаешь, живой человек. Пока он живой, в нем идет обмен веществ, и тело постоянно обновляется. А когда он умер, то есть все это было живое, эти клетки, все, сердце остановилось.
Господь видит
мертвое тело. Господь видит мертвое тело. Вот он видел человечество наше как умирающее, умирающее. И когда оно уже почти умерло, уже агония, вот он пришел и это тело собой исполнил новой жизнью. И тогда он отбросил все, вот как гангрена, да, отрезали все гангренозные органы, осталось только вот чисто. И регенерация, вот как у ящерицы отрастает хвост, вот так из Господнего человеческого вместо отрезанного регенерировало все остальное.
Я так вижу.
О, давай я закончу, а потом, да. Угу. Вот это иерархия любви, когда любовь, ведь любовь собственного и любовь мирского не являются чем-то злым изначально. Наоборот, они необходимый элемент, мы об этом уже говорили. Тот элемент, в котором максимально ограниченное божественное проявляется во всей своей творящей силе. Они служат божественной силе, в которую упокаивается божественная святость. Так вот, эта иерархия любви есть, собственно, иерархия доброго. То есть, от высшего доброго до малейшего доброго, но все равно доброго. То есть иерархии удовольствий двух степеней жизни в человеке, или же жизни внутренней и жизни внешней, где жизнь внешняя служит основанием, содержащим и опорой жизни внутренней. Чистая жизнь внешняя служит опорой, содержащей и ограничивающей жизни внутренней. То есть благодаря ей только возможно существование восходящей последовательности. И через эту иерархию удовольствий в человеке жизнь внутренняя формируема посредством жизни внешней, как это было показано в обсуждаемом нами здесь месте из книги «Тайны небесные», где говорится, что доброе же, о котором здесь сказано, двояко, или же внутреннейшее и внешнее. Внутреннейшее доброе сообщаемо с внутреннейшим человеком, или же с рассудочным, тогда как внешнее доброе сообщаемо с человеком внешним, или же с принадлежностями телесными, и оживотворяет внешние чувственности, а также пребывает и в действиях. Без такого двойственного сообщения человек не может жить ни относительно рассудка, ни точно так же и относительно тела. Именно внутреннейшее сообщение есть тем, что пребывает у человека после смерти, и тогда обеспечивает его жизнь природную. Ибо дух также обладает жизнью природной настолько, насколько его жизнь духовная, завершаемая в природном, как в своем последнем основании. Ибо непосредственно после смерти человек не в состоянии мыслить духовно, а лишь посредством принадлежности своего природного. Но внешнейшее сообщение есть тем, чем человек обладает, пока он живет в теле. Но оно прекращается со смертью тела. Жизнь духовная образуема тогда, когда удовольствия рассудочного небесного формируют и существуют в чувственном внешнем. Тогда же, когда существует лишь чувственное внешнее, совершенно отделенное от доброго в рассудочном, тогда образуема духовная смерть. Вот смотрите, из одного и того же чувственного, которое является в человеке действием небес, ну вот чувственного совокупления телесного, например, рождается дух, святая духовная жизнь или же любовь супружественная, и в то же время рождается духовная смерть, которая есть любовь прелюбодейная и адская. То есть что такое духовная смерть? Это когда чувственное не формирует и не подчинено высшим любвям, а наоборот их в себе разрушает. А вот смотрите, ведь внешнее чувственное существует только как опора в нисходящей последовательности. То есть, допустим, вот возьмем совокупление. Чистая любовь супружественная исходит с небес, и в последней степени то есть чувственным, принимает область соединения, только чувственного, телесного, то есть удовольствие чувственных и телесных. Теперь должна быть восходящая последовательность. Эти чувственные, телесные удовольствия, которые принадлежат Господу в человеке, должны присваиваться человеку как его собственное святое чувственное удовольствие. То есть любовь супружественная Господа в человеке должна превращаться в его индивидуальную любовь супружественную, вот мужчины и женщины, и восходить к небесной любви индивидуальной, то есть ангельской, когда, которая чувствует себя индивидуум. А в дьяволе она не восходит, а убиваема. То есть дьявол как бы крадет внешнее, а убивает в себе внутреннее, чтобы это не продолжалось дальше. Да.
Я хочу заметить очень важнейшую ошибку, по-моему. Вот глагол восходит, его надо очень объяснить.
Кто, давай я завершу, и ты вот заметь себе. Стоп, ты заметь. И мы, когда мы вернемся, когда... Нет, ну ты не забыл, я не забуду. Вот я попробую объяснить это, да, мы когда мы вернемся. Мы же хотим закончить сначала. Я извиняюсь, но мне надо закончить.
Нет, конечно, надо закончить. Да.
Вот до падения рассудочное было формой волительного. То есть волительное, то есть побуждение воли и удовольствие побуждения воли реализовывались в рассудочном, в истинности, и как последняя степень научности память. То есть исхождение было вот сверху, божественная любовь образовывала волительное, чистое, чистое волительное через побуждение в истинное, истинное в соответствующей им научности памяти. И эти научности памяти образовывали рассудочное. И это рассудочное было тем внутренним, которое оставалось в человеке после смерти. Вот как тут сказано в этой цитате, что рассудочное – это то внутреннейшее, которое формирует вечную жизнь в человеке. Потому что это две составляющих, две степени одной и той же жизни. Чувственное – как внешняя жизнь, она же природная, и она с человеком, пока он в мире природном, как это говорится. Но вот это вот чувственное есть тем, чем человек обладает, пока оно живет в теле. Но она прекращается со смертью, то есть с отбрасыванием тела, и остается рассудочное. И вот какое рассудочное в человеке, таково в нем и вечная жизнь. Вот. До падения это рассудочное формировалось в правильной последовательности, то есть через высшие степени божественное доброе ограничивалось и воплощалось через удовольствие и в удовольствиях, божественное истинное, и формировало рассудок чистый, что у преадамитов, что у людей древнейшей церкви. А вот после падения рассудок не мог быть формируем таким образом. Потому что волительное было разрушено, оно было мертвое, и через него бы побуждения только зла происходили. И они бы формировали только рассудочное адское. То есть человечество бы погибло духовно и погибло бы телесно. Вот мы об этом уже говорили. Не осталось бы ничего природного, а было бы только адское. Это выглядело бы как природная катастрофа, когда все бы природное погибло, осталось бы только вот духовное адское. И поэтому, как мы уже говорили, Господь разделил рассудочное и выделил его в человеке отдельно, и отдал это рассудочное под управление вот этих вот ангелов небесных. Волительное это терпело, потому что это рассудочное обеспечивало ее природное существование. А вот это волительное любило, оно не хотело думать о духовном существовании, то есть существовании после смерти. Ему нравилось только существование природное. И поэтому оно терпело вот этих ангелов, опосредованно присутствующих в рассудочном волительное, потому что оно помогало ему действовать и реализовывать его мирские удовольствия ради мирских удовольствий. Но хотя ангелы были в рассудочном, они ничего не могли сделать, потому что это была их воля в рассудочном. Оно формировало правильное представление по соответствиям этого рассудочного, когда они жили гражданской жизнью. Ведь они же жили гражданской жизнью, мы знаем вот эти вот, и в Древнем Египте, и в Вавилоне, и так далее. Вот, например, среди вот этих вот, не вавилонян, а вот империя, когда образовалась Ксеркса, то там аристократия была помешана на правдивости. Для них солгать это было, ну, просто бесчестие. Но это происходило не от внутреннего духовного, а это происходило от чувства вот сохранения чести. То есть, опять же, ради мирского. Но это рассудочное давало им ощущение, что ложь – это бесчестие. Вот ангелы давали им такое понимание. И точно так же те, кто служили своим государством, своим там, императорам, царям и так далее, те же римляне, вот, понятие чести, римской доблести. Все это ангелы формировали, но оно делалось ради мирских резонов, и поэтому в них не было небесной воли. И, потому что, а духовная воля тогда вообще не существовала. И вот когда Господь воплотился и принес в творение духовную составляющую божественной любви, он смог исполнить эти внешние доблести, которые сохранились во внутренней памяти всех людей, которые жили от падения древнейшей церкви до его прихода, он смог на всякую эту доблесть дать внутреннее духовное содержание. И вот это духовное содержание спасало их через рассудочное. И после этого спасение идет как? То есть у человека в рассудочном формируется правильное понимание, как надо жить. Он начинает жить правильно, то есть совершает природное доброе, социальное, общественное, семейное и так далее. А Господь это доброе наполняет благолюбием, то есть духовной составляющей своей любви, из чего в рассудочной части у человека формируется новая воля. И тогда старая воля у него постепенно усыпляется, то есть прививается веточка новой воли на дикочку яблоню. Когда эта веточка развивается, старая крона постепенно как бы обрезается, и на старом стволе начинает расти новая крона, на стволе дички начинает расти крона вот этого, ну, яблони такой культурной. И поэтому спасение для человека заключается в чем прежде всего? Не в том, чтобы он отказался от удовольствия супружеской, социальной и так далее, а в том, чтобы он все это подчинил заповедям Священного Писания. Вот вторая половина десятисловия в более совершенном подробном виде, это все растолковано и рассказано и применено к частностям жизни в латинском слове. Спасение не в том, чтобы войти в какие-то эзотерические понимания глубинных вещей. Наоборот, войдя в глубинное понимание эзотерических вещей, но пренебрегя вот этим природным, человек может превратиться... Но сначала нужно начинать вот с этого. И более того, человек может нанести себе повреждение.
Какое повреждение? Все это знает. Монастырь все это знает.
Постой. Человек может себе нанести повреждение тем,
что... Не только человек, что... а вообще не церковной, тысячелетней.
Постой.
И они все это знают.
Постой. Дай мне закончить. И именно поэтому латинское слово и говорит нам в книге о небе и об аде, что иные полагают, то есть человек может совершенствоваться после того, как он стяжал преобразование и спасение. Но сначала нужно стяжать это преобразование и спасение, а стяжать его не так сложно, как это представляется. И вот латинское слово говорит, что иные полагают, что вести жизнь, приводящую человека в небеса, называемую жизнью духовной, весьма трудно. Люди эти слышали, что человек должен отказаться от мирского, от так называемых похотей плотских и телесных, и жить духовно, то есть, как они понимают, что все светское должно быть откинуто, особенно богатство и почести, что должно постоянно предаваться благочестивым помышлениям о Боге, о спасении души, о вечности, проводить все время в молитвах и чтении слова и спасительных книг. Это они называют отречением от света и жизнью духовной, не плотской. Но мне дано было познать многими опытами и беседами с ангелами, что это совсем не так, что, напротив, отрекающиеся от мира и живущие духовно по этому способу готовят себе жизнь печальную, неспособную к принятию небесного блаженства, потому что жизнь каждого остается при нем навсегда. Чтобы приспособить себя к небесной жизни, человек, напротив, должен жить в миру, в должностях, занятиях и сношениях с людьми, возвышаясь к духовной жизни посредством жизни нравственной и гражданской. Иначе не может образоваться в человеке духовная жизнь или дух его приготовиться к небесам. А жить одной только внутренней жизнью, не живя в то же время и внешней, значило бы жить в доме, выстроенном без основания, почему он либо садится, либо трескаясь расседается, либо клонится туда и сюда и разрешается. Если разобрать жизнь человеческую разумным взглядом, то оказывается, что она трояка – духовная, нравственная и гражданская. И что каждая из жизней этой различна. Есть люди, живущие одной гражданской жизнью, устранив и нравственную, и духовную. Другие живут жизнью нравственной, но не духовной. А иные жизнью гражданской, нравственной и духовной. Последние живут жизнью небесной, а первую всю жизнь чисто мирской, с устранением небесной. Из этого следует прежде всего, что духовная жизнь не раздельна с жизнью природной или мирской, но что первая соединена со второй, как душа с телом, и что если бы разделить их, то это, как сказано выше, уподобилось бы жилищу в доме без основания, ибо жизнь нравственная и гражданская есть деятельность жизни духовной. Последнее относится всякое доброе желание воли, к первым же исполнение его на деле. Если же отделить одно от другого, то духовная жизнь будет состоять в одних только размышлениях и в разговоре, а воли не будет, потому что ей нет опоры. Между тем воля-то и образует всю сущность духовного человека. Аминь.
Давай сейчас я задам. Посмотри, вот эти вот два человека, они молчат всегда, потому что либо они все знают, а я дурак тут пыхчу, либо они не понимают, о чем речь идет. Я прошел монастырскую жизнь, я не понаслышке, я ее прожил, и я знаю, о чем я говорю. Во-первых, там была фраза, и воля кто-то благодать, а спускается и
лежит.
А?
Восходящий.
Да, кто-то спускает, и в человеке спускается, и что-то там...
Я здесь нижнего чувствую.
Да. Вот каким образом спускается, какими ножками? Сам глагол, ну, совершенно бестолковый.
Не спускается,
либо ты понимаешь,
а не
о чем речь говорит, но не говоришь. Либо ты не понимаешь, но говоришь вот такими вот величами. То есть это... Они не понимают тебя, а я прекрасно вижу, что ты делаешь опечатки. Я тебе показываю, говорю уже не один раз, а ты вот свое гонишь.
Это просто ты свою... не помнишь предыдущих занятий. Вот смотри, я объясню.
Я, может быть, вот в этой фразе.
Постой, вот, я, вот в этой фразе.
Кто спускается и не дает?
Не спускается, а не сходит.
Не сходит. Кто не сходит?
Не сходит, нисхождение происходит формированием. То есть, всякая низшая
кто?
Степень...
Кто? Никаким образом. Кто не сходит?
божественное восприятие ограничивается.
Восприятие это кто что?
Божественное восприятие. Господь ограничивает свое восприятие. Нет, вот это
а
есть нисхождение.
А свое восприятие. Мне, Господи, что в человеке восприятие? Перцепция. Это кто что? Это или существительное, или это процесс?
Постой, вот фраза «божественное доброе нисходит от Господа». Это фраза из латинского слова.
Нисходит, какими ножками ходит. Вот, да, механизм.
Механизм, вот. Ну, сначала образуется солнце мира духовного.
Я говорю, как
не постой, я тебе рассказываю механизм.
Когда ты не...
А Господь вне самого себя... Это как бы уже умаление совершенства.
Я говорю, мы сидим здесь, как нам не зашло. Вот это спит, я так не понимаю, я не понимаю.
Выслушай. Потом образуется вторая степень.
Где образуется, где образ? Где
оно образуется в Господе от вечности, но как бы отдельно от Него. Тебя еще нет на этой степени, ни Его, никого. Там нет никого, там есть только Господь. То есть Господь воспринимает самого себя уже через... Господа вне самого себя, то есть как бы через солнце мира духовного.
Ближе к телу.
Постой, вот ты мне попросил механизм. Я тебе рассказываю, механизм очень сложный.
А это я не знаю.
Ты его 10 раз слышал, но ты его игнорируешь. И вот самая нижняя степень, вот как это было сказано в цитате, что Господь образует все нижележащие степени солнца мира духовного, да. Постепенно ограничивая себя, да, вплоть до самой последней степени.
Все, сжат.
Да. Но в этой последней степени, в исходящей последовательности, все еще нет человеческого сознания. Есть Господне сознание, максимально ограниченное.
Так. И вот тут...
Вот в каждом элементе, в каждом составляющем этой. Вот есть кубики последней степени.
Не надо кубики, люди, да, и кубики.
Нет, людей еще нет. Вот, смотри, так, он формирует еще? Дух человека из удовольствия, Господь.
Какой формой Господь формирует?
В самой нижней степени все сущности божественные представляются максимально раздельными. В Господе они пребывают в раздельном единстве. То есть Господь не может в себе в самом разделиться, потому что в нем все степени пребывают в раздельном единстве. А вот когда их удалось как бы ограничить, вот это как бы, потому что это все видимость, то все эти божественные сущности от вечности представляются как бы отдельно, самостоятельно существующими.
А без как бы они такие? Какая разница? Как бы и без как бы.
А вот потому что если без как бы, они не нераздельном единстве пребывают. А
сущности?
Да, все божественные сущности отвечают.
Что такое сущность? Это внутреннейшее, внутреннее или внешнее?
Сущность – это божественное качество. То есть в Господе все его качества, потому что в нем бесконечное количество качеств, пребывают в раздельном единстве.
А в человеке?
А человек может быть формируем тогда, когда это... Когда эта раздельность остается, а единство как бы исчезает.
Как бы или действительно?
Нет, как бы.
Важно.
Только как бы.
Мы говорим об мане, об
отчаянии или об этом? Нет, только как бы.
Как бы.
Да.
В чем это как бы получается? Для кого как бы, а для кого не как бы?
Для Господа.
Что для Господа?
Вот, для Господа в его восприятии каждое из качеств существует как бы отдельно.
А для людей? Как?
А людей еще нет.
Давай людей конкретно.
А людей еще нет. А вот тут из этих качеств, как бы отдельно, в самой последней степени, Господь начинает формировать человека.
Как он формирует? Ну-ка, вот это же самое главное.
В свой образ и подобие. То есть...
Как формирует? Где кто-то формы лепит? Кто? Чем лепит форму?
Вот качество Господа... Они пребывают в Господе в совершенно человеческой форме. И каждое качество в себе бесконечно абсолютно. В последней же степени каждое качество как бы ограничено, не абсолютно и отдельно от других качеств.
А на самом деле?
Они все равно в себе продолжают пребывать неограниченными.
Так, и в чем же дело? женщина? Чего ж тогда вот толкнется?
Вот смотри, вот
читать. Нет, это скажи, да. Я конкретно говорю во мне, что во мне как бы ограничено и как бы не ограничено. И не ограничено без как бы.
Ну, чувственное удовольствие от сочетания с супругой. Оно в тебе ограничено тобой и твоей супругой.
Да, согласен, да.
А в Господе оно безгранично. Потому что в Господе нет...
В чем? Так, почему во мне оно как бы ограничено? Хотя оно на самом деле не ограничено. Ну как бы, кто как бы, что вот это вот фартачит?
Потому что оно конечно. Оно ограничено пространством и временем.
Кто оно?
Твоя любовь к твоей супруге. Она ограничена пространством и временем. Оно ограничено пространством ваших тел. Оно ограничено пространством общества, в котором вы находитесь, оно планетой, землей,
ну,
и оно ограничено временем.
Ты пишешь о звездах, о Боге, все. Он ограничен или нет?
Кто?
Петрарка, Луари, Лаури.
Ограничен, конечно.
В чем его, то есть он все равно тупица, ничем от меня, нет. Бухгалтера и паровозного кочегара не отличается?
Принципиально ничем. А потому что он, а потому что он относительно от тебя отличается. Принципиально нет, а относительно да. Вот смотри.
Я тебе скажу, Валерий бы так не сказал, как ты захмурей, Господи. Ну, никак его не поймаешь. Ну.
Вот смотри, золото и железо.
Не надо мне золото, в чем я ограничен?
Выслушай, ну дай, выслушай, золото и железо, это и то металл, и то металл.
Да, конечно, тут очевидно, ну что тут другое?
Но для тебя кусок золота и кусок железа обладают разной ценностью, правильно?
Да смотря как, ну, вот... тогда побрейся золотом и побрейся.
Не, вот тебе предлагают золото и железо.
Мне никто не предлагает, я выбираю, мне нужно побрить.
Да, вот ты можешь зачисли и взять золото или железо.
Нет, я ничего не могу взять, могу взять все. Но
выслушай.
Раз что лучше, мне
и выслушай, для тебя ценность золота выше, потому что, знаешь,
нет,
золото...
Нет, это на базаре, на рынке.
Правильно,
да,
правильно,
да,
правильно.
На базаре, а в жизни этого нет.
А между собой они одинаковые, и то металл,
ну,
и то металл, и то электропроводный.
Это же люди придумали их ценность.
Не, так в том-то и дело, что...
Алюминий был когда-то дороже золота и дерева.
Поэтому... Ты простой человек, и Петрарка простой человек. С точки зрения божественной человечности между вами разницы нет. А вот с точки зрения тебя, как простого человека, и Петрарки, как простого человека, между вами разница и дистанция огромного размера.
Что я сделал?
Но эта разница, она зависит от социальных условий. Потому что если вас обоих засунуть в кочегарку, и используют только как кочегаров, то ты, может быть, даже будешь лучше Петрарки, потому что ты более опытный кочегар.
То есть, стихи, я не напишу.
Да.
Кто это оценит? Господь или...
Общественная ценность служения.
О, значит, рыночная.
Не, общественная, не рыночная, общественная.
Падшие, а они меня...
Потому что твоя ценность и ценность Петрарки зависят от общественной оценки. Да. В своих глазах ты всегда будешь ценнее Петра.
Прегегасного, но ценителей землекопов...
Нет, нет. Потому что общее важнее целого. Потому что ты ограниченный человек, а общество менее ограничено, чем ты. И поэтому его...
Какое общество?
Ну, хотя бы я знаю, вот, народ, человечество возьмем.
Нет, 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 нет. Конкретно. Есть зэки, есть торговцы... Есть государственные служащие,
не.
Есть
зэки, есть зэки это маргиналы в обществе.
Общество,
не, общество это единый организм, там есть и государство.
Общество это толпа.
Нет, общество это не толпа.
Нет, толпа.
Толпа это общество отсутствует. А общество это организованное
что
человеческое сообщество. Наличие закона. Наличие исполняющих органов, наличие управляющих органов,
да
наличие судящих органов.
Что это? Вот это закон.
Закон,
что
закон.
Одним словом, чем это объединяет, каким словом?
Закон и порядок. Вот сказано, что Господь есть закон
на
и порядок.
Боже есть закон, но это уже его ничем не ограничивает. Конституция вот эту вот жильяшку.
Ограничивает.
Закон ограничивает вот эту вот?
Да. употребления. Физические законы, например. Ты им можешь позвонить, дозвониться до ближайшего вот этой станции, но если станция будет находиться в Киеве, он до этой станции не дозвонится.
Вывод.
Он ограничен физическими законами.
Законами.
Да.
Значит, если я не христианин, а индус, как я эту фразу переведу на вере? Дхарма, общество, ограничивает меня, или этот вот мобильник заставляет. А дхарма – это объективный закон Божий, проявляющийся в мире людей.
Но социальный закон – это закон Божий, проявляющий тоже дхарму. Совершенно верно, да.
Так ты ни слова не говоришь о законах, ограничивающих воли Божией.
Нет, я эту фразу сказал, и ты пропустил. Я тебе сказал, латинское слово говорит, что Господь – это порядок. И всякий порядок и закон – это Господь.
Да, это так это надо на каждой третьей строчке говорить. И когда ты будешь это сразу все ставить ясно. Закон заставляет, не ограничивая людей, заставляет его делать у него совершенно другую траекторию сознания, концепции. Это я вам говорю в этой комнате уже третий год. Почему ты это слово так ненавидишь?
Или какое надо? Слово?
Ты концепцию. Концепцию ты любишь, а концепцию нет. А это же самое главное. Комнату здесь сидит, вот на
я просто употребляю.
Сидит четверо, и муха, которая прекрасно тебя слышит, или ты какой-то там летучая мышь, она лучше слушает тебя, чем мы, но тем не менее она остается мышь, а ты, мы все разные, что делает тебя тебе, а летучую мышь мыши?
Организация.
Того, что они тут слышат.
Организация.
Какая организация? Понимание.
Организация тела, организация.
Нет, тело ни при чем.
Притом, летучая мышь, потому летучая мышь, а я потому. Губы. Я, что мой дух создан.
Чтобы понимать,
нифига дух не Google не понимает.
Компьютеры, которые лучше нас не понимают, то, что ты говоришь.
Да не понимают компьютеры.
Компьютеры, да. Искусственный интеллект создан уже...
Организация тела отражает организацию духа.
Чего организация тела? Чего тела?
Любого существа. Вот чем...
Мясо!
Мясо это только представительство по соответствию духовной сущности. Организации духа твоего.
Какого духа? Бог три буквы. А что там сидит в духе?
Дух это духовное состояние.
Опять,
это божественное качество
что стоит?
В предыдущей степени.
А?
Это божественное качество высшей раздельной степени.
Ну и что? Из чего это божественное качество состоит в высшей степени? Из чего состоит? Какие кирпичи? Вот мои кирпичи и божественные, и твои.
Субстанция. А субстанция...
Опять. Короче, я тебе подскажу. Речь идет о том, что является сознанием в нас и сознанием в Боге. Бог, сознание, вот это вот сознание, скажем...
В Боге сознание не композитно, а субстанционально.
Так.
А в нас состояние композитно.
Ну,
а это очень большая
разница. Ну, объясни мне, вот объясни вот нам, вот всем троим, что это за формула?
Вот смотри, идея стола. Вот в идее стол есть нечто цельное, определяющееся служением этого столика, во всех его разнообразиях. А вот этот конкретный стол, как воплощенная идея, он состоит из столешницы, из металлических, стеклянно-металлических ножек. Эти ножки в свое время, и все это состоит из молекул и так далее. Вот это композиция.
Почему это все в нашем споре? Что ты хочешь сказать в этом столе к нашему спору?
Вот человек отличается... Вернее, от Бога, так как идея отличается от его композитного воплощения. Композитное воплощение всегда несовершенно, всегда только образ и подобие, а не оригинал. Но это может быть хорошим образом и подобием. Может, вот этот стол может быть...
В чем его несовершенность?
В том, что он композитен.
Количество
он качества. Вторичен. Сначала была идея у того, кто этот стол сделал. А потом по этой идее, из того, что под руки попало, он собрал предмет, который воплощает стол, идею стола в виде материального предмета, композитного, но не является идеей, стала формой.
Ангелы Господни начинают этот стол собирать. Великолепно. В чем дело? Они грешат или нет?
Нет, почему значит грешат?
Ну вот он, Господь сказал, соберите мне стол.
Вот, ангелы и собирают можно... человека вот так. А? Как, ангелы и собирают человека.
Да, как... наверное, да. Так в чем же дело?
Что дело?
Ну так давай перед этим ангелом и Хендрихов. Давай делайте с нами что хотите, но что мы через 20, 30, 40 лет...
А если бы... Но человек... Они должны собирать, учитывая свободу воли.
Кто им должествует их?
Потому что без свободы воли выйдет именно свобода марионетка.
Воли, кого свободу воли?
Это одна из составляющих свобода элементов сборки. Человека.
Они собирают меня по моим поминам, с моим... Я говорю, да. А будет воля твоя? Понимаешь?
Они тебя соберут таким, каким ты захочешь.
Нет,
они тебя...
я хочу, как они хотят.
Они тебе дадут способность где-то по рождению любви супруги. А уж будешь ты любить супругу или пойдешь по этим
притонам,
это твое.
Да, вот я взял и пошел по притонам, я люблю. Вот да. Какая, она мне вот это.
И когда ты любишь супругу, ты формируешься в совершенно человеческий образ. А пошел по притонам, и ты в себе то, что дали ангелу, убиваешь.
Кто мне это сказал, что не иди по притонам? Как? Вот я вот...
Они
я
тебе...
Даже миллионы людей, почему они не здесь сидят, а там по притонам?
А они тебе
что
дали инструкцию.
Но Господь всем говорит, внимание, на правду.
А Господь тебе дает...
Они идут куда-то.
Нет, Он тебе дает слово.
А?
Он тебе дает слово.
Кто?
Господь.
А им что, не дает?
Им дает.
Но почему же они не идут?
А они выбрали идти в другом направлении.
А какой у них выбор? У них выбора нет.
Есть, есть.
Какие у них выборы?
Есть выбор.
Закон там всем говорят, направо. Почему же они не идут налево?
Потому что они захотели пойти налево по свободе выбора.
Нет.
Да, я предлагаю.
Я хочу сказать, что все-таки существует так называемый каст. И вот с этого тебе надо, чтобы все бы стало бы ясно.
Давай помолимся, а потом продолжим уже.
Что-то ты меня не слышишь.
Отче наш, суще на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.